Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов, и в нашей московской студии писатель Владимир Сорокин, автор многих романов, я перечислю только некоторые: «Голубое сало», «Пир», «Лед», «Путь бро», «День опричника». Ну, таким поводом для нашей встречи в студии стала вышедшая буквально на днях в свет книга «Сахарный Кремль». Телефон 8 800 222 12, бесплатный телефон для жителей всех регионов России. Можете задавать свои вопросы также по электронной почте mail@radio-svoboda.ru, пейджер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода». И, наконец, смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 28 01. Ну что ж, и о литературе, наверное, поговорим, и о политике. Владимир Георгиевич, вот 22 августа. В этот день, 17 лет назад, в Москве праздновали победу демократической революции 91-го года.
Да-да, помню.
Помните, да?
Да, конечно.
Вы как, участник процесса?
Ну, это были абсолютно эйфорические времена. Вот август, я помню, я присутствовал на Лубянской площади во время эпохального демонтажа памятника Дзержинскому. Вот. Ну, с одной стороны, это было как бы достаточно эйфорично, но с другой, я уже тогда почувствовал, что это все-таки бархатная революция, потому что революционные массы ждали, по-моему, 2,5 часа.
Когда... Пока приедет Крам, по-моему,
да? Да-да-да-да-да. Когда приедет техника, и, так сказать, и вот здесь у меня закрались все-таки сомнения, что а революция ли это? Но все равно это было очень приятно.
Ну, по результатам-то это все-таки, наверное, была революция, согласитесь. Там, по крайней мере, внешние атрибуты многие коммунистической власти, они исчезли с лица земли. Хотя многие, конечно, и остались. И такой постмодернистский, знаете ли, пейзаж, там какие-нибудь улицы имени старых большевиков проходят рядом с Донским кладбищем, где торжественно хоронят под звуки переиначенного советского гимна, там, не знаю, Деникина, Капеля и Солженицына.
Ну да. Нет, ну главное, что рухнул Советский Союз. Все-таки это было важное событие.
Для вас это что, тоже крупнейшая геополитическая катастрофа, как для нынешнего премьер-министра?
Нет, для меня это радостное событие, потому что я, в общем, с первого курса института я стал антисоветчиком, собственно. Я как-то очень... Ну, я понял, что это за система, собственно. Вернее, почувствовал скорее сначала. И потом уже, почитав, так сказать, и послушав умных людей, понял, что это за система и что это за государство, собственно. Вот. И я искренне хотел, чтобы оно рухнуло.
Ну, можно же было быть антисоветчиком, но при этом выступать за то, чтобы империя, да, империя, государство и так далее, величие сохранялось.
Империя в 20 веке, собственно, так сказать, или тем более в 21-м, это абсолютно патологическая вещь, потому что, собственно, империя – это когда дорожат народом, да, но равнодушны к человеку, собственно. И вот эти пирамидальные структуры имперские, они, в общем, архаичны и, так сказать, абсолютно антигуманны. Так что у меня никогда не было никаких ложно имперских чувств или там так сказать, имперской гордости. Вот, мне как-то... знаете, как Бродский написал, для меня деревья важнее леса, да, вот для меня люди важнее народа.
Ну, государство, это же нечто такое сакральное всегда было в России, это тайна, это вот эта вся триада православия, самодержавие, народность, без этого же не могли жить даже и светочи земли русской, в конце концов, и Пушкин склонил главу пред государем.
А вот Лев Николаевич Толстой мог жить без этого, кстати, и неплохо.
Был богат и жил в деревне.
Ну да, его, правда, отлучили от церкви, что, конечно, было большой глупостью. Вот, но он был настоящим демократом, собственно. Кстати, мой любимый писатель.
Ну, почему Толстой, а не Достоевский, не муки русской души?
Ну, каждому свое, в конце концов. Я просто люблю, когда пишут хорошо. Вот Толстой хорошо писал.
А Достоевский плохо?
А он писал быстро и неряшливо. Не было времени. Он даже не перечитывал часто свои вещи, а Льву Николаевичу переписывала Софья Андреевна. У него было время поработать над фразой. Ну и согласитесь, что его все-таки легче читать, чем Федор Михайлович.
Это правда. Ну, Дарью Донцову еще легче читать, хотя она тоже, наверное, пишет быстро и не очень, так сказать, отделана.
Эковый.
Ну, у вас, знаете, у вас тоже есть претензии к Льву Толстому. Я где-то прочитал, что и эротики у него там нет.
Ну, это другой вопрос.
Это тоже беда, наверное, по сравнению с современностью.
Люди 19 века. Ну что ж, так сказать, они же понимают, что такое цензура. Хотя он в жизни, кстати, он, так сказать, употреблял нецензурные выражения, чем однажды шокировал Горького, который приехал к нему в Ясную Поляну поучиться культуре, да, к светочу, и вдруг граф употребляет, так сказать, эти слова, которые напомнили Горькому его тяжелое детство. Вот. Но граф был, в общем, человеком свободным.
Ну, а о цензуре, вот слово прозвучало, вы как думаете, вот то, что вы сейчас пишете, оно через какое-то время не подвергнется ли цензуре? Ну, была такая общественная заказанная реакция, ваши книги там не то что жгли, но в каком-то потешном унитазе у Большого театра топили. Вот какие формы цензуры нас ждут в ближайшее время, как вы думаете?
Ну... Мы живем в непредсказуемой стране все-таки, и я всегда говорю, когда там спрашивают меня, например, западный корреспондент в России, есть литературная цензура? Я говорю, пока нет, но пока. И что будет через 2 года, я понятия не имею. Но опыт, собственно, писания в стол у меня был, и я это знаю хорошо, и могу вспомнить, но не хотелось бы.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», у нас в эфире писатель Владимир Сорокин, и мы продолжим разговор после краткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Сохранялась ли до сегодняшнего дня иллюзия о возможном досрочном освобождении Михаила Ходорковского? Об этом говорим с бывшим главой аналитического управления ЮКОСа, бывшим депутатом Госдумы Алексеем Кандауровым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Ну что ж, мы продолжим разговор с Владимиром Сорокиным. Владимир Георгиевич, а вот ваши 2 последние работы. «День опричника» и «Сахарный Кремль». Ну, на презентации известный такой шоумен и юморист Трахтенберг сказал, что это сатира на современность. А про первый роман Леонид Парфенов сказал, что это политическая публицистика. Мне кажется, что это такая антиутопия. Вам что больше нравится? Какое определение?
Знаете, я вообще против определений, но я хотел написать такую народную, лубочно-ярмарочную книгу. Это я говорю сейчас о Дне опричника. Вот, соответственно, таким же языком. Это для меня был первый опыт, и я получил большое удовольствие. Я не против, что ее называли сатирической. Сатира вообще это благородный, древний жанр достаточно. Вот, и я не считаю его низким жанром. Но одновременно это и антиутопия, конечно же. И она, собственно, для меня важна, потому что позволяет как бы получить площадку в обозримом будущем, чтобы взглянуть на современную Россию. А это очень удобно, потому что многое невозможно разглядеть. И например, я не знаю современных реалистических романов, которые бы сильно и адекватно описали бы вот современную русскую действительность.
Ну, а вы знаете, например, сильные романы, которые описали Вторую мировую войну. Вот есть подозрение, что Лев Толстой еще до сих пор не дозрел до этого, понимаете?
Нет, это другое.
Современный Лев Толстой, понимаете?
Нет, это уже другое
дело. Он тоже
дело.
Через 50 лет описывал, собственно, войны события 1812 года.
Да. Войны и революции, да. Но сейчас же, собственно, у нас более-менее мирное время, да, пока?
Да, да? Как же мирное? Тут пятидневная война только что разразилась в полном масштабе, так что насчет мира это вы как-то... То ли телевизор не смотрели, то ли радио не слушали.
Редко смотрю телевизор.
Это правильная позиция. Лучше слушать радио «Свобода». Вы знаете, ну вот это антиутопия. Это интереснейшая вещь, и действительно мне показалось вот что. Здесь... Вы нарисовали некое такое государство, созданное в будущем новым Иваном Грозным. А почему, собственно, Иваном? Почему не Петром? Петр тоже был, мягко говоря, недобрый, тащил Россию на Запад. Вот Иван тащил Россию в Азию зверскими методами. Петр тащил Россию на Запад, опять же, варварскими методами. Почему вот эта альтернатива все-таки вами, этот выбор сделан в пользу Ивана, а не Петра?
Потому что, как мне кажется, вертикаль власти и, собственно, российское государство создал все-таки Иван Грозный. И он заразил Россию как чумой, собственно, идеей опричнины. Да? Опричник – это отдельный человек буквально. То есть... Он, видимо, как шизофреник параноидного типа. Вот он спроецировал свою шизофрению на русское общество, собственно. И впервые разделил его, собственно, натравив одну часть этого общества на другую. Эта идея... Ну, опричнину он... потом уничтожил.
И опричников тоже.
Да, один Годунов остался, собственно, из верхушки. Вот, но идея ее, она оказалась живучей, собственно, она привелась, и она жива до сих пор.
А нынешняя элита, она уже опричники, или они такие предтечи?
Ну, я думаю, что уже, конечно.
Уже.
Нет, вы понимаете, эта идея, она настолько глубока и широка, что у нас каждый охранник, так сказать, или парковщик, он уже в душе немного опричник. Я уж не говорю о так сказать, о людях вокруг высшей власти, собственно. Вот. И, ну, там каждый гаишник, собственно, каждый мелкий чиновник немного чувствует себя опричником, отдельным, собственно, да. Вот, собственно, почему мне показалось, что все-таки Иван Грозный важнее Петра, как строитель вертикали власти.
Да, но в опричнине была мистика, там были эти родения, было некое монашество, был орден. Где это все? Идеологии вот этой нет. Или вы хотите сказать, что нынешнее такое примкнувшее к государству и обслуживающее его православие казенное, оно даст идеологов вот нового такого фундаментализма, а-ля иранский, но вот с крестом?
Ну, вы знаете, я, собственно, не социолог и даже не историк. Я писатель, пишу художественную прозу, собственно, да. Вот. Я фантазирую. То есть это некие фантазии на тему России и ее будущего. Это не есть предсказание, собственно. Это есть лишь, так сказать, размышление на тему. Вот. Один мой приятель, когда прочитал опричника, сказал: знаешь, ты написал такой заговор, как бы, да, чтобы этого не случилось. Но вот сейчас, когда я писал «Сахарный Кремль», то у меня было другое же чувство, что очень может быть, что так и будет. Вот, во всяком случае, вектор в сторону Великой Русской Стены, он, мне кажется, что укрепился за эти два года.
Ну, понимаете, вот все-таки немножко ушли от вопроса. Вот вам не в ваших романах двух последних все-таки не явилась фигура вот этого, я не знаю, русского Хомейни. Этот Николай Платонович, он явно не годится на эту роль. А как, собственно, это случилось? Вот там есть некая такая пропущенная, может, я уже плохо помню опричника, но мне показалось, что есть такая пропущенная деталь. Как случилась эта победа уже над так называемой, как у вас это говорится, белой смутой? Откуда пришли эти люди? Ну вот в Иране, если говорить об истории, понятно, откуда они пришли, да? Там феодальное духовенство и недовольная молодежь и студенчество слились в едином потоке. А где в России, в такой гипотетической России, вот эта сила?
Об этом надо писать отдельный роман, собственно, но, наверное, все-таки не буду.
А вы же пишете трилогиями, кстати говоря.
Нет, тема закрыта. Вот, но...
Никогда не говори никогда.
Ну, постараюсь, во всяком случае. Мне кажется, что все может начаться с Великой Русской Стены, но ее важно выстроить сначала в головах людей, собственно, не обязательно в реальности. И вот когда это случится, да, когда люди, например, придут на Красную площадь и добровольно сожгут загранпаспорта, вот как бы тогда и появится, как вы говорите, новый Хомейни, да, местного разлива. Ну, как вариант, это очень может быть.
То есть они сами в рабство отдадутся?
Ну, а что это? Впервые в нашей истории, что ли?
Ну что ж, давайте мы кого-нибудь из слушателей подключим. Из Москвы звонит Юрий Анатольевич. Пожалуйста, ваш вопрос Владимиру Сорокину.
Артамонов, можно обратиться к господину Сорокину?
Пожалуйста, кратко только.
Господин Сорокин, вы знаете, вы меня заинтриговали, когда сказали, что 2,5 часа, когда вы ждали Крым, вы засомневались в каких-то очень таких искренних побуждениях. А вот вы знаете, где-то промелькнула заметка, что человек, который, когда приехал Крым, скарабкался надевать петлю на Дзержинского, был профессиональным альпинистом, сотрудником ЦРУ. что вы можете по этому сказать? Спасибо.
Это еще одна шутка.
Ну, что ж, значит, рука Запада протянулась к железному горлу Феликса. Но я думаю, что главный человек все сделал профессионально.
И правильно.
Ну и правильно, собственно. И все-таки Феликс не стоит там. И слава богу.
Ну, Ленин зато стоит в других местах. Кстати говоря, вот в вашем романе, рисующем чудовищное будущее России, собственно, есть одна такая радующая деталь. Это то, что тамошние власти, да, эти гипотетические, они снесли мавзолей, кладбище с Красной площади и покрасили Кремль в белый цвет. Это единственное хорошее, что они сделали.
Ну, наверное, Нет, я искренне считаю, что Кремль белый был бы гораздо красивее, он не был бы таким сурово государственным. Вот я с детства как-то его побаивался немного, когда, так сказать, оказывался на Красной площади и абсолютно не мог понять, он красив или он страшен. Вот. А ну, белый цвет все-таки благородный цвет.
Ну, кроме того, все-таки превращение площади в погост, каковым она не была никогда.
Она же красная, собственно, красивая, значит. И, там сейчас кладбище большевистских убийц.
В общем, вы, по убеждениям, я смотрю, демократ, один из тех немногих, кто еще остался.
Вы наблюдательный, Михаил.
Да, это достаточно грустно, собственно, когда ты видишь, что люди, как бы многие меняют свои убеждения, и очень приятно, когда люди 91-го года и ранее, они остаются неизменными, в конце концов. Или это некая ограниченность?
Ну, наверное, ограниченность. Я как-то вот этим себя ограничил. И продолжаю ограничивать.
Ну, пусть другие колеблются вместе с генеральной линией сегодняшнего времени. В эфире программа «Время гостей». Ее ведет сегодня Михаил Соколов. В гостях у нас Владимир Сорокин, замечательный русский писатель. А я напомню нашим слушателям, что после наши передачи будут и другие. Вот программа «Время и мир» Ирины Лагуниной в 22 часа. Что потеряла Россия в войне против Грузии? Почему западная пресса поддалась на российскую пропаганду о причинах войны? Это все будет в 10 вечера с повтором в субботу в час ночи и в 3 часа дня. Мы после новостей продолжим.
Радио «Свобода». Новости. В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Продолжается вывод российских войск из Грузии. Сегодня российские подразделения покинули город Гори. Сообщается о передвижении российских колонн из внутренних районов Грузии в Абхазию и Южную Осетию. Генштаб России подтвердил решение Москвы временно заморозить военные контакты с НАТО. Об этом заявил замначальника генштаба Анатолий Наговицын. По его словам, данная мера стала ответом на позицию Североатлантического союза в связи с конфликтом в Грузии. Новый посол США в Москве Джон Байерли назвал обоснованными первоначальные действия российских военных после обстрела Цхинвали грузинскими войсками. Тем не менее, дипломат отметил, что впоследствии российская армия зашла слишком далеко на грузинскую территорию. После конфликта с Россией Грузия нуждается в помощи на сумму до 2 миллиардов долларов, сообщило сегодня американское агентство по оказанию помощи. Суд в Чите отказался досрочно освободить Михаила Ходорковского. Таким образом, суд поддержал позицию следствия, утверждавшего, что экс-глава ЮКОСа должен продолжать отбывать срок. В России сегодня день государственного флага. Около 300 правозащитников и активистов оппозиции провели у Дома правительства в Москве митинг в память о августовских событиях 91-го года. В Баку в результате взрыва на электроподстанции 2 человека погибли, 3 ранены. Ведется расследование. В правоохранительных органах не исключают, что сработало взрывное устройство. На западе Афганистана в провинции Герат в результате авиаудара сил международной коалиции убиты 30 талибов. Выборы президента Пакистана назначены на 6 сентября, сообщила Национальная избирательная комиссия.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии писатель Владимир Сорокин. Телефон 8-800-200-22-12. Пейджер 961-33-33. Абонент «Радио Свобода». Ну, прежде чем подключить слушателя, я еще хочу пару вопросов все-таки от себя задать. Вот вопрос все-таки о дне опричника и его... Я бы не сказал продолжение с охраной Кремля, скорее дополнение. Да? То есть вокруг вот одной звезды, скажем так, выстроена целая система разных таких планет рассказов. Да? Почему потребовалось вот это вот дополнительное жизнеописание вот этого замечательного комяги опричника, да? Потребовалась вот эта сеть рассказиков?
Ну, комяга один, как бы, да, вот в первой книге он проговаривает некий монолог жизненный свой, монолог одного дня. И мы видим мир этой новой России глазами комяги.
Вставший с колен, обратите внимание.
Да, так сказать, и опустившийся на четвереньки. Вот. А во второй книге мне хотелось, собственно, дать возможность поговорить другим жителям, собственно, да, этого государства. Ну, они мне были просто интересны, да, вот.
А вы их видели, когда вот писали живут? Уже первую книгу?
Я видел их...
В толпе где-то там, да? Мимо которой проносится мерин
да,
комяги.
Боковым зрением, ну и, в конце концов, комягой мир не исчерпывается. На самом деле, Михаил, есть такая вещь, как... Отпускает ли тебя тема
то
или нет?
То есть материал, вот как он заставил,
не
да?
Не отпустил, нет. Не отпустил, и я не мог ничего другого писать, и возвращался, постоянно думал об этом, и решил все-таки вот поставить такую точку в виде сахарного Кремля.
Ну, это целая такая вселенная. Там у вас и купцы, и каты-палачи, и чекисты среднего звена из тайного приказа, которые там книгачеев пытают, и родение оппозиционеров. Это все рекламирую, чтобы слушатели...
Калики-перехожие.
Калики-перехожие, да. Ну, калики, наверное, сейчас есть. Вот они уже 20 лет туда, видимо, в будущее идут. Ну, вот это все интересно. Но чувствовали ли вы, что вы писали в некотором смысле политический роман, поскольку в России ведь 19 века это тоже было. Вот смотрите, Достоевский писал «Бесов», Тургенев «Дым», Крестовский, по-моему, «На ножах». Все это было политическое. Чернышевский, с другой стороны, да, что делать. Все это была литература, и большая литература, но в то же время явно политическая.
Ну, я не против, на самом деле. У нас же литература по-прежнему больше, чем литература. То, что я не политический автор, это как бы, я думаю, что очевидно, потому что, ну, книги у меня все-таки разные достаточно.
Станиславский сказал бы, не верю, я тоже.
Вот, но мне этот опыт очень важен, и я дорожу этими книгами последними, они сейчас самые любимые у меня.
Ну, в общем, там целый такой параллельный мир, да, альтернативная страна. Я боюсь, что она вас все-таки не отпустит, поэтому вы не надейтесь, они к вам еще придут, другие герои.
Да, ну вы меня пугаете.
Нет, ну, мне кажется, что там много просто заложено на будущее, не знаю, вам виднее, вы автор. Ну...
Поживем, увидим, Михаил.
Да, Великая Русская Стена, может быть, уже строится, поэтому она действительно, так сказать, покажет себя во всей красе. Ну что ж, давайте мы подключим к разговору слушателей. Вот сейчас я сначала посмотрю, что нам по пейджеру прислали. Так, в конце 90-х годов при СССР все было по талонам, пустые полки, голод. В августе 91-го совершился переворот, перестали глушить западную прессу. Россия медленно поднималась с колен. Да что вам дались эти колени, в конце концов? Уж не знаю. Вы же на коленях не стояли, по-моему? Я не стоял, я не знаю. Утомляет вот это вот все-таки. Я рассматриваю как очень сильный роман, осмысляющий современную эпоху, учебник рисования Максима Кантера. Что вы думаете по этому поводу, спрашивает Ирина Петровна.
Ну, это достойный писатель, достойный роман, собственно. Но я не могу сказать, что это не очень близко. Вот. Ну, мне вообще трудно понравиться как-то. Я прошу прощения. Вот. У меня немного авторов современных, которых я люблю по-настоящему.
А можно признаться в любви? Боитесь обидеть кого-нибудь?
В общем, да, на самом деле опустим тему.
Ну ладно, хорошо. Пусть вас спрашивают тогда читатели. Павел Иванович из Саратова, пожалуйста, ваш вопрос Владимиру Сорокину.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот скажите, пожалуйста, мне, вот неужели 130 миллионов, хоть 140 говорят, не 10 миллионов, наверное, нормальных людей, 130 понятно каких, типа доброго там, расскажите, пожалуйста. Вот неужели не понимать, что последняя технология русская, советская, российская, это лапти, и то мордовская технология. Больше ничего нет вокруг себя. Пусть они посмотрят, добро, посмотри вокруг себя. Китайские трусы, поношенные китайские трусы, ничего нет.
Жигули, а вот Владимир Георгиевич пишет, что главный союзник новой, вставшей и упавшей, как угодно, России, это как раз Китай. Обратите внимание.
Я не понял вопроса единственного.
Это скорее полемика с другим слушателем, который иногда звонит в эфир. Но давайте про Китай. Почему Китай?
Ну, потому что, во-первых, он рядом. Так. Да, во-вторых, я был в Китае. Я почувствовал...
А если бы вы в Африку съездили?
Я думаю, что там не та энергетика все равно. Это, так сказать, особая энергия. Так сказать, энергия заполнения новых пространств. Да? Вот. И я думаю, что... Слияние, в общем, неизбежно. Но меня это только радует, потому что, во-первых, дети будут очень красивые, как мне кажется, от сибиряков и от китайцев. И они пойдут дальше своих отцов, я думаю.
То есть вам нравится человеческий муравейник?
Ну... Мне вообще люди интересны, Михаил.
А некоторые могут усомниться, они могут сказать, что вы мизантроп. Ну, там вот, когда вы пишете про человеческую гусеницу, то скажут мизантроп и русофоб Сорокин, с которым
но
правильно
это не
обошлись
человеческая гусеница, а
нашисты.
Опричная гусеница, да?
Опричная.
Вот. Ну, опричнина, собственно, как и все закрытые такие... карательной организации, она тяготела к нетрадиционному сексу. Собственно, это известная уже вещь.
Ну, давайте тогда об эротике. Вы опять где-то сказали, что вы внесли вот эротику в русскую литературу. Я с вами готов спорить. А как же Арцибашев, например?
Я, во-первых, так не говорил.
Да и Пушкин все-таки там что-то такое писал.
Я лишь последовал этой традиции.
И да? Вас в суд.
Ну, с другой стороны, они же не доказали, что я занимаюсь незаконным распространением порнографии.
А вы знаете, они просто не захотели в какой-то момент, видимо, доказывать, правда?
Ну, в общем, я согласен.
То есть они не сделали вас порнографом официально, да?
Да.
Пришли к выводу, что это нецелесообразно.
Ну, наверное, в данный момент. Да, в данный момент, наверное. Но
все впереди, может быть.
Согласитесь,
не опасаетесь?
Что в эротике, в литературе нет ничего плохого, собственно.
Да нет, я-то не против, просто
да
есть,
и в жизни тоже.
Есть сомневающиеся, судя по всему, те, которые книжки жгут или топят в унитазах. Давайте еще вопрос. Анатолий из Москвы, пожалуйста.
Алло.
Да, здравствуйте, вы в эфире.
Может, сначала маленькую реплику, а потом вопрос?
Только быстро.
Да, я хочу сказать, не согласен с ведущим, что это книги о будущем России, это не будущее. Это настоящее, и люди это, к сожалению, не понимают. Ведь Иван Грозный боролся с боярами. Когда бояр уничтожил, он уничтожил Черную сотню, потому что народ уже стал, они принялись уже за народ. А чекисты, которые были, в принципе, тем же опричниками, они боролись уже с классами. Вот сейчас они уничтожили крестьянство. Кулаков, там, Середняков. Ну, короче, сейчас крестьянина нет в России. И земля не пахана, все заросло. И современные опричники, они, когда Ельцин сказал, что политического сыска нет, они вроде подрастерялись были, но потом оправились. И сейчас начали бороться с...
олигархами.
С народом опять, не, к сожалению, не только с олигархами. Первым, кто пал жертвой, был Юрий Конякин, как известно, из Ленинск-Кузнецка, избранный мэр города. Ему приклеили уголовщину и посадили. Потом в Горьком, Артемьев, кажется, или Клементьев.
Клементьев был
так
такой. Ну, то есть вы считаете, одно... что все одно. Что те чекисты, что эти чекисты.
И
большая что, традиция, да?
Что опасно, что вся вот эта судебная система, ГАИ, милиция, это все помощники этих ФСБшников, они, так сказать, работают под прикрытием закона, но все против людей. Поэтому Россия вымирает. А у меня вопрос такой, где можно купить книгу?
О, ну в книжных магазинах, наверное.
Будет.
Она уже подается.
Красивая такая книжка, мне понравилась. Боюсь, что так вот у нас слушательница там, знаете, она печалится, что дорого будет. Ну, что же делать? Говорит, в библиотеку пойду, дождусь. Пока, говорит, буду перечитывать очередь.
Ну,
а вам очередь как? Дорога? Вот раннее творчество. Как вы связываетесь с сегодняшним?
Ну, безусловно, дорого, конечно. Это моя первая изданная книга, кстати, издана. Она была в Париже в 85-м году на Западе. Вот, я утолил, как бы, голод всякого молодого автора к публикациям раз и навсегда, собственно, и успокоился как-то. Она мне помогла в этом смысле никуда не соваться со своими текстами больше.
Сами придут и
да,
возьмут.
Да, да. Ну, так
это,
и было.
Это хорошо, когда к человеку идут издатели. А, вы знаете, еще о вашем историческом пессимизме. А вот скажите мне, а в чем разница между Россией и Украиной? Вот народ тот же вроде был при советской власти. Что, только в том, что кусочек Украины был частью Австрии и Польши, и поэтому там больше свободного духа? Или в том, что Украина не империя, а боится империи? Там же все-таки достаточно свободная сейчас политическая система, в отличие от российской.
Ну, я думаю, что она поближе к Европе все-таки. Она, так сказать, уже Европа.
Ну, тогда Белоруссия должна была быть в лучшем состоянии, чем Россия. Боюсь, что она не в лучшем.
Ну, вот белорусам не повезло. Но мне кажется, что эта близость к европейским государствам, ну, к сильным европейским государствам, собственно. То есть ветры продувают, демократические ветры европейские Украину продувают. Вот, и я только этим это могу объяснить.
Хорошо. Олег из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер. Вопрос Владимиру Сорокину. Вот вы так положительно очень отозвались о сносе памятника Дзержинского. Но я думаю, вы не будете отрицать, что Дзержинский занимался детьми. Миллионы детей вышли из его школ. Вот я их
миллионы
знаю. Прекрасные
конструктора, потом.
Прекрасные ученые. А сегодня миллионы детей валяются на улице, на асфальтах. Бездомные, беспризорные, без всякой войны.
Война есть.
Да, это... Так сказать, это я слышал еще лет 20 тому назад, да, про замечательного Феликса, который
очень... Сначала развязали гражданскую любил... войну, а потом любили детей, жертв этой войны.
Любил детей, да. А потом, собственно, эти дети подросли и пошли осваивать наш ГУЛАГ.
Ну, одни осваивали ГУЛАГ, а другие, между прочим, воспитанники вот там всяких школ Макаренко работали в славных подвалах ЧК и пытали детей. Да. Тоже такие судьбы есть. Других детей.
Ну, да.
И людей. Да. Евгений из Калужской области. Ну, что-нибудь такое оптимистическое нам скажите, пожалуйста. Владимир Сорокин в эфире.
Здравствуйте. Оптимистически, пожалуйста, не скажу. У меня готов вопрос.
Пожалуйста.
Вопрос к обеим собеседникам. Скажите, сколько российских интеллектуалов вашего кругозора, даже не круга, а кругозора, за вот 8 лет правления Путина перестали быть демократами?
Угу. Владимир.
Да, это серьезный вопрос. Знаете, вот, к счастью, в моем круге таких нет людей, собственно. И мне повезло. Ну, может быть, Михаил.
А это, знаете, вопрос определения. Нет, я вообще не очень интересно, что, собственно, в моем круге существует. В конце концов, гость Владимир Сорокин. Я только скажу, слушайте, знаете, ну можно быть демократом и не быть либералом, например. И наоборот. Поэтому вот демократ и либерал, к примеру, не совпадают понятия. Поэтому, знаете, вообще с этим можно запутаться.
Ну, конечно.
Да. Вот, вы так определяете, а кто-то иначе. Борис Васильевич из Москвы. Давайте.
Алло, добрый день. Спасибо, Соколов.
Пожалуйста.
Сегодня Немцов, я был на том самом митинге, вы знаете, ну, человек, наверное, 40-50, хотя я когда-то тоже участвовал в этом огромном движении. Но что хочу сказать. Наступают вот эти вот дни приватизации, и ко мне Альфред Ринович Кох на наш завод приходит. Ребята, которые в свое время написали книжку по приватизации в России, за которую Гайдар перечислил деньги $500 000, и Ельцин их уволил. Понимаете, сейчас страна, превратившаяся в страну воров, и Немцов, и Белых – это олицетворение воровства, разграбление заводов и фабрик.
И вот видите, либерал и демократ.
Я-то здесь причем скромный литератор.
Вот чувствуете, вы писатель, вы инженер человеческих душ, как говорил товарищ Сталин. Ну, бросьте, это же людям внушили. И вот вам рассказывают, что «Восстань, пророк, и вижте внемли», да? Вы же политические романы написали. Деваться
инженер
некуда.
Человеческих душ Господь.
Так.
Вот. Я повторяю, что в России литература по-прежнему больше, чем литература. Именно поэтому, собственно, и вот раздаются такие вопросы. Я лишь могу пообещать, что по-прежнему буду садиться за письменный стол и покрывать буквами теперь уже монитор ноутбука.
Да.
Вот все,
с какой
что
мыслью?
Подыщать.
Вот Фадеев Булгарин, помните, был такой замечательный литератор?
Да, да, да.
Между прочим, не бесталанный, как если почитать.
Он был талантливый человек.
А вот он сформулировал задачу писателя, что писатель учитель жизни. Вот, по-моему, этого и ждут люди, когда они читают художественное произведение, они ждут и сакрального, и этого учительства. Ну, да. Вы же все равно должны ответить на их запрос, а то покупать не будут.
Знаете, Михаил, можно было, конечно, так цинично по-московски посмеяться, да, сказать, ну, какой учитель? На самом деле, книги ставят вопросы. И в этом и есть, собственно, польза от них. Да? И вот если книга ставит вопрос какой-то, но, естественно, не дает никакого рецепта, да, это, так сказать, уже замечательно. Если она попадает в нервный узел общества, значит, это хорошая книга.
Если она делает
больно... Я говорю сейчас, не, так сказать, не о своих вообще.
Да. Тут интересуется, а что вы думаете об ушедшем от нас Солженицыне? Писатель, публицист, политик. Что это для вас?
Ну, он для меня... это автор одной великой книги «Архипелаг ГУЛАГ». Это книга очень мощная. Она, во-первых, оригинально стилистически совершенно, она переживет совершенно и, так сказать, и Солженицына, и наше время. Вот, и эту книгу я очень люблю. То, что касается его художественных вещей, вот там «Раковый корпус» в «Круге первом», они, к сожалению, они не пережили 60-е годы, собственно, там и остались. И стилистически они в том советском времени. А «Архипелаг» — это очень мощная вещь.
Ну, и мне кажется, что сила «Архипелага» еще в том, что кроме Солженицына его создавало около 100 человек. То есть он завершатель, да? Но это... люди, которые принесли это все и свою боль, и свое знание, вопреки системе, они тоже, в общем, соавторы.
Ну да, но он это все стилистически организовал, он это артикулировал, это очень важно, собственно. А в любой книге очень важна интонация. Ну, можно рассказать, так сказать, одну и ту же из... То ли 10 раз, и... только один раз она вас потрясет. Вот он нашел удивительный язык совершенно.
Так, вам напоминает вашу еще какую-то фразу о том, что в России сейчас феодализм.
Признаете просвещенный, ее? Просвещенный
феодализм. Феодализм — это же прогресс по сравнению со сталинским рабовладением.
Ну, во всяком случае, нет железного занавеса, да?
Стены, и... стены. Да.
И наша толпа, вот по сравнению, например, даже там с 80-ми годами, она стала более разнообразной. То есть вот гомогенная, так сказать, масса такая советская, она все-таки потихоньку уходит. Но, к сожалению, все-таки мозги быстро переделать невозможно. И на наш век просвещенного феодализма хватит.
Вы спорите этим своим романом. Там мозги переделываются за 20 лет, получается. И до такого состояния, которое, в общем, трудно себе нормальному человеку представить.
Ну, 20 лет...
Ну, 20 лет почти прошло со времени 91-го года, 17.
Ну, вы знаете, если посмотреть вот канал «Ностальгия», телеканал, где...
Его за деньги надо смотреть, учтите, это продается.
Где показывают вот советский народ как бы того времени, то все-таки что-то произошло. Что-то произошло, и, так сказать, в мозгах тоже произошло, конечно.
Ну, давайте, Мария Александровна из Москвы.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Соколов и ваш гость. У меня вопрос к Владимиру... Ой, забыла фамилию.
Сорокину.
Сорокину, писатель. А то я разволновалась прямо и забыла.
Ничего, задавайте вопрос.
Значит, быстренько, вот как он относится к двум авторам, его коллегам. Первый автор, которого я уважаю, но никак не прочитаю, Тимур Зульфикаров. И второй автор, Еремей Парнов, даже какой-то пророк, что ли. У него книга
так, все,
вышла.
Понятно, все. Ну что, читаете что-нибудь?
Я, надо сказать, мало что вразумительного могу сказать по поводу этих авторов.
Да. А слушайте, а вот все-таки, мне кажется, вы что-то про розенкрейцеров и мистику-то точно читали, когда вы перед тем, как написали вот эти последние книги, или я ошибаюсь?
Ну,
вот Парнов, он по этой части был еще в советское время. Ну, масоны, там еще что-то.
Все мы почитываем что-то, это естественно. Чем еще заниматься писателем?
Ну, вопреки анекдоту, Людмила Ивановна из Смоленской области, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемые. До вопроса два слова вашему слушателю, очень уж обиженному, разочарованному демократии. Он говорил, что активный участник тех всяких событий. Я тоже на Смоленщине. Так вот, уважаемый товарищ, если вы слушаете, конечно, слушаете еще радио, показатель моральности, высокой моральности происходившего тогда, высоких надежд, а не материального хапужества, было участие в событиях Ростроповича, который был в Белом доме с автоматом. Я так счастлива и горжусь, считаю настоящими годами жизни только те годы.
Так, Людмила Ивановна, вопрос.
Вопрос вот теперь какой, господин Сорокин. Не считаете ли вы сексуально озабоченными, больными людьми, разнузданными в книгах и в телепередачах в сексуальном отношении? Будьте любезны.
Ну вот видите.
Да, это метафизический вечный вопрос. Ну, это большая тема. Тема эротики, тем более секса в литературе, да, и в телевидении, да, по-моему.
Да везде.
Вот.
И на стенах бывает.
Надо сказать, что мне как-то нечего сказать по этому поводу.
Читайте Владимира Сорокина, и вы все узнаете, его отношение к этой теме.
Я лишь одно могу сказать, что не надо смешивать литературу и жизнь.
Да.
Уж тем более телевидение и жизнь.
Последний, наверное, вопрос от секса опять к политике, это от меня уже. А суд сегодня отказал в освобождении Михаилу Ходорковскому. Что вы скажете?
Ну, мотивация, конечно, отсылает нас к Кафке, как бы, и, ну, там, к сталинским, собственно, годам. Вот, она цинична и лишний раз показывает, собственно, кто сейчас правит бал. Но я бы сказал, что слава богу, что не убили вообще за это время.
Да, на этой оптимистической ноте мы заканчиваем разговор с писателем Владимиром Сорокиным, автором замечательных романов. Читайте «День опричника» и «Сахарный Кремль». Всего доброго. Передачу вел Михаил Соколов.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный